Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
И мы выключаем свет в зрительном зале, и мы включаем экран. Светлые истории на радио «Вера» продолжаются. Здесь Алла Митрофанова, Константин Мацан, я Александр Ананьев, и мы подобрались к тому фильму, который выбрал наш сегодняшний главный гость в студии «Радио Вера», настоятель Никольского собора города Масальск Калужской области, священник Владислав Береговой. Отец Владислав, так что же мы вставляем сегодня в кинопроектор?
Можно я вставлю топ-10 отца Владислава?
Ого!
Да, я кратенько пройдусь по основным фильмам, которые, конечно, не изменили мою жизнь, потому что, вот как я уже хотел сказать, когда ты смотришь фильмы в 16-17 лет, ну, даже в 20, они могут действительно повлиять на то мировоззрение. А в 40 уже нет. Ты уже с готовым мировоззрением просто выискиваешь в тех или иных произведениях искусства то, что тебе нравится, то, что дает какой-то резонанс.
Предлагаю представить этот список в форме чарта на радио «Вера».
Точно.
На 10-й строчке списка самых ярких фильмов отца Владислава фильм...
На 10-й? Давайте тогда на 10-ю строчку поставим, хотя она будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-я строчка, 8-я.
Топ-8.
Да, топ-8. Та-дам, поехали. «В погоне за счастьем» с Уиллом Смитом. Фильм чисто американский, потому что счастье подразумевается, конечно, не заповедью блаженства, а вполне конкретно материальное благополучие. Но как этот актер показывает... каждому папе, как надо вести себя в сложных жизненных материальных обстоятельствах, невыносимых просто, испепеляющих тебя, разрушающие, сжигающие со своим сыном. Как не травмировать его психику, как не делать его виноватым, как, к сожалению, распространенная ситуация, когда родители отыгрываются на своих детях. Как он умело показывает ребенку, что все будет хорошо, хотя все плохо, и с каждым шагом все хуже, 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 но со временем все потихонечку налаживается, и он приобретает свою американскую мечту, и при этом ребенок остается со здоровой психикой. Смотрели этот фильм, нет?
Я боюсь, что не смотрел.
Я тоже не смотрел.
Рекомендую. Очень рекомендую, прям до слез. Я как отец и как троих детей, часто бывающий, бывший, и, наверное, еще буду не раз, в подобных обстоятельствах, меня он цепляет невероятно.
Хотя посыл там другой. Мне казалось, что я все фильмы с Уиллом Смитом пересмотрел, а этот как-то мимо меня прошел.
Это один из лучших, да. Но на первом месте у меня, наверное, будет фильм с этим же актером.
Ну уж не «Призрачное ли счастье», а «Призрачная красота». Нет? Ладно, нет. Хорошо. Седьмая строчка.
Так, седьмая. Поехали. Что же поставить на седьмую? Давайте поставим похожий фильм, но уже скороносный. «Жизнь прекрасна».
О, да.
Та же ситуация, но намного драматичнее. Вторая мировая война. Да. Дальше вы знаете. То же самое, только человек пытается сохранить рассудок, жизнь.
И сохраняет только сыну, а не себе.
Человек, да. своему сыну.
Да.
Этот фильм можно пересматривать неоднократно. Я все жду, когда же мои дети подрастут настолько, чтобы не обрыдавшись, там просто не залив этаж слезами, досмотреть его до конца. Это, может быть, его стоило на первое место поставить, но он очень коррелируется с упрощенным вариантом этой же ситуации «В погоне за счастьем».
Так.
Едем дальше. Так. «Интерстеллар». Я обрыдался, когда его смотрел. Просто обрыдался. Это фильм о любви. Из всех фильмов, которые я смотрел за последние десятилетия, наверное, лучший фильм о любви. Потому что он религиозен от начала до конца. То есть каждый кадр, каждое слово, каждая фраза, каждая ситуация.
По удивительному стечению обстоятельств, здесь, на вашем месте, 2 недели назад, находился замечательный священник, отец Александр Овчаренко. И он, как сказал... Он воцерковил цитату из «Интерстеллара», воцерковил, и практически в форме проповеди ее здесь прочитал, И это было настолько круто, это было настолько по-христиански, это было настолько точно, что я был удивлен. Я смотрел «Интерстеллар» раз пять, но я не помню эту цитату.
А какая?
Как раз о том, что такое любовь. Вот, собственно, о любви же.
Но там есть еще догматический момент. И неоднократно мне приходится использовать визуализацию этого фильма для того, чтобы объяснить, что Бог вне времени, но, тем не менее, он и в нем. Над ним и в нем. Над каждым моментом жизни. Не предопределяя, но предвидя. И ты тоже, находясь в любви, тоже можешь также обладать властью над временем. Вот последние кадры с часами, с дочкой, черными дырами, горизонтом событий и прочими физическими явлениями. Поэтому, если смотреть его не просто как фантастический фильм, а фильм о любви, которая пребывает вовек, все пройдет, пишет апостол Павел, все изменится, и земля, и небо, все у нас вернется в трубочку, и время прекратит существование, но любовь не прекратится никогда. Вот это один из лучших фильмов о любви, который я как мальчик видел в своей жизни.
Ну, то есть, если верить режиссеру фильма «Интерстеллар», а время не свернется в рулон, как это мы представляли, а оно сложится в такие кубики, и там во всех кубиках ты будешь видеть сразу все события во все времена.
Хотя предполагается, что ты все равно находишься вне времени и одновременно видеть все не можешь. Так оно такое пройти одного кубика к другому. Ну, как ты можешь, во времени находясь, используя ленту, время, показать отсутствие времени?
Только если, вот, к примеру, линейка времени, она у тебя перед глазами, и вот, условно говоря, она на уровне твоей ладони, а ладонь на уровне груди, а ты сам на уровне своих глаз. То есть ты над линейкой времени. Тогда тебе видно и то, что происходит в начале, и то, что происходит в конце одновременно. Это все в фокус твоего зрения попадает.
А теперь еще расширим до мультивселенных.
Да.
Ведь это могут быть разные варианты.
Да, да.
Ведь мы... вот вам и еще одна метафора. Я лежу на кровати в своем загородном доме, и у меня на руке жесткий диск на 1 терабайт, и на нем несколько сотен фильмов, и я вижу все эти несколько сотен фильмов одномоментно и ежесекундно, зная при этом все, что произойдет в этих фильмах. И у каждого есть сюжет и свой таймлайн, но я вижу все и сразу. А, круто!
Замечательно. Вот.
Да. Так, дальше по списку.
Так, давайте поставим по списку «Матрицу». Я посмотрел в ранней юности, и она мне призвала впечатление, уже был христианином, воцерковленным.
«Матрицу» может, там, всем... вы сохранили от юности своей.
Да-да-да, это замечательный фильм. Первая часть, конечно, дальше абсолютная мура.
Да ну не говорите, сцена погони по хайвею,
ну, это одна из самых ярких. Пересмотрел 1000 раз, конечно же, да. Даже недавно я с сыновьями наконец-то пересмотрел. Я ждал этот момент 15 лет. Правда, только с одним, поэтому еще через 5 лет пересмотрю еще раз.
Дети, вы выросли, и теперь я должен серьезно с вами поговорить.
Да, ну вот этот вопрос двух таблеток, тогда, двух путей и вот иллюзорности реального мира. Оно коррелируется несколько с христианском понимании нравственности, потому что все то, что мы здесь видим, оно, все, что нас радует, удовлетворяет, приносит радости, это мир на самом деле иллюзорный. Оно со смертью, смерть все нивелирует, все сводит к нулю. Если после смерти нет настоящей жизни, то в этой жизни смысла нет. Это реально просто батарейка. Меня это очень впечатляло в свое время, в этом, не знаю, 16-18 лет, надо посмотреть, когда фильм был издан. Очень было похоже на христианские ценности. Наверное, так оно и есть. Поэтому надо выбрать правильную таблеточку, да, и жить, пусть и несколько тебе непонятным, может быть, даже отталкивающим, в мире будущего.
Перекликаются с тем, что только что Константин сказал, жить по Евангелию всегда неудобно. Всегда непросто, всегда тяжело.
Но всегда возможно.
Всегда возможно, да, вопрос выбора.
Самый сложный выбор. Вот, как только ты его выберешь и на практике будешь использовать, тогда становится легко.
Мне жутко нравится вот эта сцена, где они едят вот эту вот массу белковую, да. И она отвратительная на вкус, как клейстер какой-то, обойный клей. Вот, но... И у них, собственно, есть выбор. Есть вкуснейший стейк в дорогом ресторане, но в «Матрице», вот. Или вот эту вот биомассу, но в жизни. И они выбирают жизнь.
Другой есть пример, более, может быть, даже понятные, применимые к нам. Шоу Трумана, помните? Человек, обнаруживающий себя в фальшивой вселенной, в фальшивом измерении. И ему жизненно необходимо, необходимо в силу его человеческой природы и не его, его несводимости к ну, какому-то вот измерению просто там, вертикали, горизонтали, к двумерности, к плоскости его фигуры. Несводим он к этому, он больше. И он в силу этого он начинает прорывать вот тот идеальный мир, который для него создали. Ну, условно говоря, мы геометрическую фигуру, куб, шар не можем поместить в ось абсцисс и ординат. Они просто, они другие, они из другого лего, из другой вселенной. И вот он, ощутив себя человеком из другой вселенной, существом из другой вселенной. Ну вот как бывает, когда человек наконец открывает, что он вообще-то еще и образ и подобие Божие. Он прорывается туда, где будет измерение ему адекватное. Вот, вот это как раз шоу Трумана. И мне кажется, что вот соотносимо в этом смысле с «Матрицей».
Да, да. Следующий. Фильм, который действительно на меня повлиял, пришлось несколько раз пересматривать, потому что внутренне был с ним не согласен, хотя понимал, что это совершенно христианские истины, которые работают именно так, но надо, значит, что-то менять в своей жизни очень серьезно навсегда. Одно дело, когда ты читаешь об этом где-нибудь у Иоанна Лестничника, а другое дело, когда тебе это говорит Аль Пачино и Киану Ривз. Может, вы уже догадываетесь,
конечно,
в каком фильме снялся этот тандем «Адвокат дьявола». Мужчина, что главное в жизни? Семья? Нет, работа. Вот. Как бы ни было хорошо в семье, вот, если с работой что-то не так, ты еще на семье отыгрываешься. Да, вообще-то, зачем вообще в моей жизни появились? Так бы лежал бы, смотрел бы свои 150 фильмов, а так теперь надо думать, где же денег взять, чтобы вас содержать.
Это то, что замечательная Авдотья Смирнова назвала азартом самореализации.
Хорошее словосочетание.
Да.
Да. Да. Если женщина может реализоваться как жена, как мать, достаточно жены, в принципе.
Так мужчины думают.
Да.
Да.
Да. То мужчине надо реализоваться как специалист в какой-то области, оставить после себя много хороших памятных идей, поступков и так далее, в том числе для семьи. И как много несчастных семей, которые прожили там 20, 30, 40 лет, и которые на самом деле одиноки. Потому что мужчина живет работой, особенно если у него хорошая карьера, хороший заработок, он понимает, что лишний час, проведенный дома, это там огромная сумма, которую он не заработает, или огромные косяки, которые сделают его подчиненные, потому что он на час отвлекся. То есть человек уходит полностью. Политики, крупные предприниматели, мелкие предприниматели, там просто люди, которые впахивают на заводах от звонка до звонка. То есть, в принципе, все. Дело не в деньгах, дело не в сумме. То есть можно затащить мужчину с головой в любую деятельность, и ценой этой, цена этой работы всегда одна – это семья. И в «Адвокате дьявола» это показано просто замечательно. И всегда я в своей жизни неоднократно убеждала, что самые сложные проблемы на работе, на службе, ну, связаны вот, в твоей внешней жизни, будет именно тогда, когда ты больше всего нуждаешься, когда в тебе больше всего нуждается твоя жена, твоя семья. Это прямо вот работает 300%. Не знаю, по каким святоотеческим книгам писали сценарии этого фильма, но, к сожалению, оно так.
Какая ваша любимая цитата из «Адвоката дьявола»?
Я помню только одну на сегодняшний день, потому что уже там...
Воистину тщеславие.
Да, мой любимый из любимых.
Моя любимая цитата другая. Да.
Она это не любимая, но она запоминающаяся.
Когда они едут в автобусе, он спрашивает: слушай, а может, пора проиграть?
Угу.
А может, пора проиграть. Это очень, это очень глубоко. И ваш самый главный фильм. Мы же добрались до первой строчки.
Да, добрались. Он простой и всем известный. Это будет два фильма, а точнее, аж целых шесть фильмов. Это «Хроники Нарнии» и «Властелин колец». С «Хрониками Нарнии» все понятно. Это книга, которая писалась для христианизации детей. Это в Евангелии показано детям через фэнтези. И фильм... Не то, что не ухудшил, он улучшил даже, визуализировал вот все то, что Клайв Стейплз-Льюис пытался показать детям и даже привить им любовь ко Христу. Там такие глубокие смыслы. Для меня по сей день одной из самых больших кинематографических трагедий является то, что не сняли «Последнюю битву». Mm-hmm. Ведь там такое глубокое христианство, там такая невероятная догматика, там апокалипсис в красках. Ну, как-то вот пока не снимают, может быть, когда-нибудь мы до этого доживем. Ну, а «Властелин колец» — это книга, которая написана христианином.
А почему «Хоббит» туда не попал?
«Хоббит»? Это все вместе. Все
тогда вместе. 9 получается.
Пусть будет 9, хорошо.
Еще 7, еще 7 фильмов «Гарри Поттера».
Да.
Крещеный мальчик, кстати. Вот. Ну, на самом деле, «Хоббит» написался как детская сказка. Там не так много христианских смыслов. Они там уже, может быть, в фильме натянуты как-то. Может быть, и нет. В принципе, дружба, человечность, то, что как бы ты ни пытался заигрывать со злом, ты все равно проиграешь. В принципе, общечеловеческие такие ценности, их можно даже вне христианства рассматривать. Но «Властелин колец» написан именно как книга христианская, там совершенно свои определенные смыслы, определенные образы. И одна из самых замечательных цитат, любимых цитат, которые произносит Фродо в моменты сокрушительного отчаяния, на что нам опереться, Сэм, да, когда все потеряно.
Я Альчике все время говорю, что моя любимая сцена, что в «Хоббите», что в «Матрице».
Как они едят?
Нет.
Эклеры.
И там есть одинаковая сцена, по сути. А мрак, ужас и бардак творится вокруг. Темно, какие-то пауки, какие-то паутины, какие-то эти роботы. Все стреляют, все убивают. А ты на пределе своих возможностей, и, собственно, твоя жизнь уже все подходит к концу. И там этому Нео и здесь Хоббиту приходит в голову мысль, как хотя бы на время избавить себя от вот этих вот чудовищ. Он поднимается наверх. И там, и там. И там, и там, и здесь, из зачарованного леса, а тут из вот этой вот всей реальности мрачной, они вдруг поднимаются, проходят через слой облаков или там с кроны деревьев и видят голубое небо. И это им помогает. Это происходит на какой-то миг. Фродо видит... Это не Фродо, Хоббит, это Фродо? Нет, не Фродо. Бильбо Бэггинс, да. Видит эту гору, а у Нео эти все роботы падают с его корабля. А потом они опять опускаются вниз. Но вот это короткое мгновение синего неба — это мощнейший образ.
Ну, это визуализация ответа Сэма на вопрос Фродо, за что нам бороться. Угу. Помните ответ? Потому что на что нам опереться? Потому что в мире еще есть добро. Красота, добро, истина. Но один из самых важных моментов, который очень часто мне приходится напоминать, который в жизни каждого из нас случается, и тут визуализация замечательная. Кто в конечном итоге решает все проблемы? Кто уничтожает кольцо? Голум. Самая мерзкая тварь, которая только может быть на странице. В нем все безобразно. И внешний вид, и его там болезнь, там шизофрения, его преступление, и то, что он хочет постоянно уничтожить этих мерзких хоббитцев. Никакой симпатии этот персонаж не вызывает. И Сэм постоянно хочет его убить, потому что он знает, что тот враг им. Но Фродо запрещает, говорит, не надо. То есть со злом бороться злом. И в конечном итоге именно вот этот самый жуткий, самый мерзкий персонаж играет в твоей жизни и в жизни всего Средиземья решающую роль. Ты не мог предугадать, что он может сыграть эту роль. Он до последнего тебе пакости деет. Но без него хэппи-энда не было бы. И вот в нашей жизни много врагов. Я всех призываю стараться не ссориться с ними, то есть стараться не бороться с ними тем же орудием, которым он пытается победить тебя. Потому что в конечном итоге он может оказаться самым главным человеком в твоей жизни, и я на собственном опыте неоднократно это убеждался. Но это сейчас, это плоскоземная, а весь еще вертикаль, Господь же тоже говорит прощать врагов твоих. Вот здесь поступок Фродо — это поступок совершенно христианский. Можно с детьми, с кем угодно говорить вот этими образами, которые для них понятны.
Светлые истории.
Светлые истории на радио «Вера». Сегодня бесценный клад фильмов, которые стоит посмотреть. Вот «Облачный атлас» от Константина Мацана. Список из 8 лучших фильмов всех времен и народов. Ну, хотя на самом деле получилось не 8, а 88 при ближайшем рассмотрении.
Есть еще старые экранизации.
Да. Плюс все фильмы с Уиллом Смитом, простите. Ну и вселенная Марвел тоже нельзя вот так взять и выбросить. Настоятель Никольского собора города Масальск, Калужской области, замечательный священник Владислав Береговой. 10 из 10 у нас совпадение по любимым фильмам. Должен признать, это что-то да значит. Все-таки неспроста чувствую вас.
Может, родственную душу. Может, у нас еще родимый Катна еще одинаковый.
А я твой сестра.
Спасибо вам большое за эту прогулку по вот этой вот галерее любимых художественных образов. Однако самое интересное по-прежнему впереди, друзья. Если вы хотите увидеть, как Нильс зачаровывает крыс игрой своей дудочки, если вы хотите увидеть, как индийский маг зачаровывает змею игрой на своей дудочке, включите музыку из начальных титров к фильму «Крестный отец», и вы увидите то, что происходит с Аллой Сергеевной Митрофановой. Каждый раз, когда я хочу, чтобы она немножко успокоилась, это, знаете, просто нажимаешь на кнопку, там начинает играть вот эта вот труба. И все.
При звуках флейты теряет волю.
Да, и Альчика теряет волю, она садится, и ближайшие 8-9 часов можно заниматься чем угодно. Альчика будет смотреть всего «Крестного отца» от начала и до конца. Даром, что смотрела его сколько раз?
Не помню.
Несчетное количество раз. Мы просто ехали сюда, и Альчика определила, что она-то будет говорить как раз о «Крестном отце». И вот это самое удивительное. Это то, чему я не могу найти объяснение. Вы понимаете, каждый раз, когда происходит, ну, там кто-нибудь ударяет собачку в фильме, Альчика начинает плакать, потому что собаченьку ударили. Каждый раз, когда кого-то там обманули, она начинает плакать, потому что это жестоко обманывать людей. Тут...
Гангстерская сага.
Убили всех. Ну, просто убили всех. Все бандиты, 10 тысяч способов оборвать насильственным образом жизнь человека. И Альчик сидит и блаженно улыбается. В чем секрет, Алла Сергеевна? Фильм жестокий, о жестокосердечных людях, о мрачных временах, обо всех возможных грехах человеческих. Почему он тебе нравится, я не понимаю. Откуда в тебе столько, вернее, даже не скажу, что жестокость, откуда в тебе вот это вот сочетание душевной чистоты и стремлению к вот этому вот насилию?
Действительно, загадка для меня самой. Возможно, дело в совокупности самых разных факторов. Атмосфера в этом фильме, вот атмосферность, передается, она летит из экрана. Мне бесконечно нравится дышать этим воздухом Нью-Йорка там 60-х, 70-х годов. Это молодость Майкла Корлеоне. И потом, когда покажут еще молодость его отца, это, соответственно, там послевоенные годы или предвоенные годы, там совсем, да, вот уже там он мальчиком приезжает в Америку. Атмосфера внутри кадра завораживает, конечно. Точность в интонациях, не только голоса, но и интонация камеры. Ну, то есть там для меня в этом фильме, вот с точки зрения вот такого, знаете, гурманства, потому что я совершенно неуч, я совсем не гурман, я не разбираюсь в кино, но лично для меня в этом фильме сходится... По множеству параметров все, но даже не это самое главное. И, безусловно, Аль Пачино и гениальная, мне кажется, роль. И Марлон Брандо тоже, как старший Корлеоне. Вот эта точность, это даже не обсуждается. Может быть, этот фильм, который очень наглядно для меня иллюстрирует слова Христа «По плодам их узнаете их». Можно, и за собой это знаю в жизни, да, потому что все-таки вот хочется же вспомнить кино, которое чему-то научило. за собой знаю в жизни, далеко не всегда в состоянии отличить плод зрелый, витаминизированный от червивого. Есть интуиция, есть вот какой-то голос внутри нас, подсказывающий правильный ход. Я думаю, сколько раз каждый из нас вот так вот может припомнить, ловил себя в момент, когда, ну, я не знаю, там, например, на службу, на раннюю нужно срочно вот проснуться, да, и ты стабильно просыпаешь несколько дней до этого, когда тебе там на работу, на учебу, куда-то еще, на какую-то встречу. Но вот в этот момент ты просто ложишься и просишь: «Ангеле мой святый, пни, пожалуйста, утром меня, пни». И он тебя пинает. Вот этот вот какой-то внутренний вот голос, да, вот он работает. Мы его очень часто заглушаем. И вот в моменты, когда мы его заглушаем, не даем, а со мной такое очень часто бывает, не даю вот этому голосу сказать. У меня вот, знаете, вот через фильм «Крестный отец» визуализировавшееся в жизни правило: по плодам их узнаете их. Бесконечно красивая история этого юного Майкла Корлеоне, который хочет, испытывая бесконечное уважение к своему отцу, дистанцироваться от него максимально. Дальше череда событий и обстоятельств, которые засасывают его в эту вселенную его отца. И здесь вот как раз, понимаете... Он обещал своей невесте, что он никогда не станет таким, как его семья. Он даже попросил ее воспринимать его отдельно от его семьи. А семья – это вот мафия сицилийская, оказавшаяся в Нью-Йорке, те самые гангстеры, люди, которые силовыми способами решают самые разные вопросы.
Враги его домашние его?
Да. И это тоже.
Мы сделаем предложение, от которого вы не сможете отказаться.
Не сможете отказаться,
дорогие
конечно.
Дорогие наши слушатели.
Вот, понимаете, враги человеку домашние, его уводящие, ведь у него же благой был вот этот вот порыв. Он хотел чистых отношений с чистой девушкой. Дальше он сам не понимает, вернее, как он понимает, он делает все-таки сознательные шаги в этом направлении, в сторону отца. То есть вот здесь, как сказать, не бывает легкого выбора. Бывает выбор либо плохой, либо очень плохой. И он совершает, как ему кажется, ну вот он идет в сторону отца, сближение с отцом, и совершает выбор плохой, а на самом деле может быть очень плохой. Потому что уже в следующем фильме, да, тут «Крестный отец», понятно, первая картина, на мой взгляд, она художественно... невероятно сильна. Второй, может быть, слабее. Третий, кто-то вообще плюется, говорит, что нет, это совсем никуда не годится, совсем слабый. Для меня важна трилогия. И то, как на протяжении каждой из частей этого фильма разворачивается вот эта мысль: по плодам их узнаете их. Во второй части Майкл Корлеоне уже убивает своего брата.
Ну вот, а я не смотрел, а теперь что? Как теперь
понимаете?
Смотреть буду вторую часть?
Нет, а там очень много сюжетных ходов. Вы
смотрите, там много кого убивают, так что это не спойлер.
Там много кого убивают.
То есть это как бы нормально, да? Причем спойлером это не является, потому что там всех убивают.
Нет,
что можно не переживать.
Спасибо.
Но понимаете, поднявший руку на брата повторяет Каина в грех. Что происходит с потомками Каина? А это уже... раскрывается в третьей части. Майкл Корлеоне бесконечно хочет и предпринимает невероятные усилия и миллионы долларов тратит на то, чтобы отмыться от своего прошлого, когда он уже человек почтенный, вырастивший двоих детей, красавицу, дочь. У него благотворительный фонд, у него какие-то обучающие программы, стипендиаты и масса вот этой вот филантропической деятельности. Он старается всеми способами уже, наконец, легализовать свой бизнес, и ему это почти удается.
Тут вспоминается Борис Годунов.
Да. Понимаете?
Пушкинский вариант.
Именно пушкинский, карамзинский. А ну, то есть карамзинский, да. Угу. Но не
то,
исторический.
То, что на крови построено, не может иметь благих плодов.
Вот именно, Вот, понимаете? Я так понимаю, что «Отец Владислав», по крайней мере, вы не смотрели третью часть.
Вторую часть нет. И как-то вот, вообще поэтому... гангстер. Тут романтизация гангстерства мне немножко претит.
А здесь, понимаете, какая штука? Здесь, с одной стороны, то есть вы идете по этому пути романтизации.
Ты переживаешь
гангстерской
весь фильм
саги,
за убийцу.
Включенности,
вот, чтобы его не посадили, чтобы его не убили. Ну.
И потом вы видите...
Я уже за Фродо попереживаю.
Это понятно, да. Но вы понимаете как? Вот вы как бы включаетесь. Как мы в жизни... Очень часто, понимаете, червивое яблоко принимаем за прекрасное. И нам кажется, что вот на этой стороне правда, вот на этой стороне свет и так далее, и так далее. Угу. По плодам их узнаете, их, только вскрыв это яблоко, ты поймешь, что там внутри.
Авокадо.
Да.
Я понял. Вернее, я догадался, вернее, я предполагаю, что «Крестный отец» — это такая масштабное голливудское переосмысление братьев Карамазовых. Только когда братьев очень много, а Алеша Карамазов реально пошел не туда в самом начале первой серии.
И что с ним случается?
А вот если бы в Индии сняли «Крестный отец»?
Кстати, наверняка снимали.
Все, что надо, есть. Братья, много братьев, большая семья.
Сашенька, поделись своим фильмом, пожалуйста.
У нас осталась ровно минута от светлых историй. Я, во-первых, хочу сказать спасибо вам, потому что я получил огромное удовольствие от всех этих историй, от всех этих фильмов. Безумно захотелось пересмотреть все, да. Итак, минута на то, чтобы рассказать о фильме, который произвел. Слушайте, у меня очень много фильмов. Но вот об этом почему-то захотелось рассказать именно в студии «Радио Вера». Возможно, потому что это фильм о выборе между жизнью и нежизнью. Возможно, потому что это фильм о свободе. И о сознательном выборе многих из нас быть несвободными. К тебе приходит очень важный человек в твоей жизни, возможно, самый важный, и говорит: «Ты хочешь быть свободен? Ты хочешь жить?» А ты прячешься и говоришь: «Я не хочу жить, мне не хочется». Почему? Я не знаю. Я слабый, я маленький, я не хочу. Возможно, потому что одна из самых ярких сцен в этом фильме связана с рыбалкой, как в Священном Писании. На рыбалке происходит нечто очень важное. Возможно, потому что это фильм о жертве, когда человек приносит себя в жертву ради того, чтобы жили остальные, чтобы они нашли в себе силы изменить себя и выйти на свободу.
Я уже догадываюсь, о каком фильме. Это тот, который был у меня на первом месте, но я забыл его сказать.
Вы знаете, под
этим... С Смитом?
Так вот нет, под это описание попадает очень много фильмов. Понимаете? Возможно, что фильм, написанный человеком... сомнительный, вот прямо скажем, сомнительной репутации. Кен Кизи, он человек с сомнительной репутацией. Он гений, и он мерзавец.
Но роман гениальный.
Но роман гениальный. И как в случае с фильмом, о котором говорит Константин Мацан, роман и фильм — это две разные вселенные. В первую очередь потому, что роман... В романе речь идет от лица второстепенного героя, а в фильме главного героя играет бесподобный, жадный до жизни, с хищным оскалом Джек Николсон, молодой, дерзкий, прекрасный, глядя на него, хочется жить. Несмотря на то, что в фильме действие происходит в больнице для умалишенных, фильм абсолютно евангельский. По крайней мере, я его себе таким вижу. И дело не в рыбалке. И дело не в том, что за столом с игральными картами и сигаретами собираются 12 учеников Джека Николсона. И дело не в том, что Джек Николсон сознательно приносит себя в жертву и умирает. И этот индеец уходит на свободу. В то время как 11 остальных, они остаются. Причем их спрашивают: «Подожди, ты же здоров, здоров. И ты здесь, почему? Там же жизнь». «Мне здесь как-то спокойней. Я хочу здесь, мне здесь». Вот это так жалко смотреть на все это. Самое главное, и почему я называю этот фильм евангельский, в одной очень евангельской, ну, не евангельской, а, по крайней мере, вот очень духоносной фразе. Помните, когда он, вот буквально срывая с себя сухожилие, пытается поднять эту каменный
да,
мой.
Да, я ждал, что ты вот именно про это скажешь.
Ну
давай,
да,
давай.
Это самое главное.
Он причем знает, что он ее не поднимет. Он знает, что он ее не поднимет. Он все мышцы порвет, но не поднимет. И он потом не смог ее поднять, конечно же, и уходит, а потом оборачивается в дверях и говорит: по крайней мере, я попытался. Это ровным счетом то, на что способны мы, люди, без Бога. Наша задача — поднять эту мойку каменную. Без Бога мы ее не можем поднять. А с Богом она полетит в окно, разобьет его, и ты выйдешь на свободу. Вот поэтому для меня это очень важный фильм. Спасибо, что дали мне возможность о нем рассказать. Увы, наше время подошло к концу. Это «Светлые истории» на радио «Вера». Я вновь обращаюсь к тем, от кого это зависит. А давайте запустим такой проект. 4 фильма, о которых хочется рассказать за час.
А ну или угадал? Просто будем время от времени время о светлых времени историях говорить да. о фильмах, о книгах, например, таким образом.
Да. Я благодарю за замечательные фильмы от настоятеля Никольского собора города Мосальска Калужской области священника Владислава Берегового. Спасибо вам.
Я добавлю еще один. Я не угадал. С Уиллом Смитом, тот фильм, который меня прям впечатлил, «Семь жизней».
«Семь жизней».
Я всем рекомендую его посмотреть, вот прям всем. Не буду раскрывать историю, но это образ деятельного покаяния, а не вот этих наших крокодильных слез, которым проливаем на исповеди, ничего не делаем.
Благодарю Константина Мацана за его «Облачный атлас». Посмотрю в выходные. Спасибо.
Пересмотри, потом обменяемся впечатлениями.
Ну и в очередной раз благодарю Альчику за «Крестного отца». Ты знаешь, огромное удовольствие не просто слушать тебя, а смотреть на тебя, когда ты говоришь о том, что ты действительно любишь. Это действительно счастье. Посмотреть видеоверсию «Светлых историй» можно на наших каналах YouTube, Рутюб, в социальных сетях. Пожалуйста, присоединяйтесь и расскажите нам о своих, может быть, любимых фильмах. Нам тоже будет интересно и приятно. Я Александр Ананьев. Прощаемся на неделю. Пока.
Счастливо.
До свидания.
Фильм.
Ура!
Светлые истории.